Совет Безопасности с Игорем Швыдкиным.
Приветствую вас, уважаемые радиослушатели. В эфире действительно Совет Безопасности. Программа о том, как самостоятельно выжить в большом городе и не стать жертвой мошенников и преступников. Алименты, битва за детей или за кошелек. Изучаем тонкости и обязательства по задержанию детей. Спикер у нас сегодня в гостях Денис Юрьевич Ульянов, судебный юрист. Денис, привет.
Добрый день.
Рад тебя видеть, давно у нас не был.
Да, как-то.
Телефон прямого эфира 8-495-728-7703. 8-495-728-7703. Будут у вас вопросы относительно алиментов, содержания, материального содержания наших детей, может быть, там, внуков и так далее. Звоните, если у вас есть вопросы, какие-то там проблемы. Денис Юрьевич сегодня будет исчерпывающий, я думаю, надеюсь, как всегда, отвечать на мои вопросы, на ваши. В общем, тема такая, заявленная. И просим, как обычно, конечно же, по теме. Правильно задавать вопросы?
Да, конечно.
Да,
конечно.
В рамках, по крайней мере. Итак, 8-495-728-7703. Денис, я, насколько знаю, тема животрепещущая вечная, такая зеленая тоже. Почему она такая вот, такой остается актуальной постоянно? Какие-то там все время изменения вносятся в законодательство, я так понимаю.
Да, действительно. И как раз в этом году было два очень-очень значимых изменения, по крайней мере, которые очень сильно повлияли на взыскание алиментов и даже разбили, скажем так, клан юристов на две части, то есть кто-то поддерживает, кто-то нет. Вот. А почему она такая животрепещущая? Дело в том, что, как правило, получатель алиментов, я специально не упоминаю здесь мужчину или женщину, потому что в моей практике далеко не один случай, когда получателем алиментов является мужчина, отец, с которым живет один, там, два и более детей. Вот, то есть плательщиком является женщина. Вот, они, соответственно, рассчитывают, как правило, на либо более существенные суммы. И в первую очередь я как раз в первой части программы именно этого хочу коснуться. Почему они рассчитывают и почему это не получают, что здесь можно сделать. Либо, как в эту же, как говорится, корзину можно поместить вопрос о том, что человек не работает официально, не может платить алименты, или не работает, вообще не платит алименты. Соответственно, из-за этого, в принципе, и вопрос столь остро встал. Вот. Сразу хочу перейти, наверное, к первому изменению, вернее, поправочке в законодательство. У нас действительно с этого года действуют нормы, в соответствии с которыми, если человек без уважительных причин не платит алименты, его могут сначала привлечь судебные приставы по статье КУАП 535.1. Это у нас либо обязательные работы, либо административный арест. И если только по состоянию здоровья и иным причинам это противопоказано, то на человека могут наложить штраф до 20 тысяч. И уже эта административка будет вот за неуплату алиментов.
А срок какой? Это мы как, за какой срок говорим? Вот он не платил там месяц, два, три, там год, два, три. Это мы как, о каких сроках говорим?
По большому счету, если он не выплачивает алименты месяца три, то
уже,
это,
уже является
этого
основанием.
Да.
Вот. И что делает, значит?
Пристав, соответственно, может возбудить административное производство и, как мы уже сказали, административный арест.
Так, вот. А какие-то документы нужно собирать, подтверждающие?
Если уважительная причина есть.
Нет, я имею в виду получателю алиментов, какие-то нужно документы собрать? Что,
ничего не нужно собирать, потому что сейчас идет, в принципе, если мы, естественно, говорим о получении алиментов через судебный приказ или исковое производство, ну, соответственно, это либо процент от зарплаты, либо твердая денежная сумма.
Угу. Да? То есть по двум вариантам может развиваться.
Да, да? Соответственно, здесь работает только один сейчас вариант. Алименты перечисляются по постановлению приставов на счет приставов. То есть ими это в теории должно контролироваться. Сразу скажу, это далеко не всегда так, к сожалению большому. Ну, так они работают, что поделать. Вот, как бы везде есть свои огрехи. И, соответственно, приставы сами контролируют, идут ли алименты на счет. Дальше они перечисляют их получателю.
Денис, скажи, пожалуйста, вот вообще, в принципе, чтобы добиться там, получения судебного приказа, чтобы такой появился, был направлен и так далее, какие документы, в принципе, мы изначально собираем?
Здесь ничего не менялось, то есть получатель алиментов, то бишь лицо, с которым проживает ребенок, обращается сначала к мировому судье судебного участка за получением судебного приказа. мировой судья выносит приказ именно в процентном отношении от заработной платы. Ну, один ребенок.
Мы там свидетельство о рождении приносим, свидетельство о разводе.
Да, соответственно, это свидетельство о рождении, о разводе. Можно, кстати, одновременно вместе с разводом подавать там же заявление о назначении алиментов, если что. Как бы, ну, такие варианты есть. Вот. Но следует помнить две вещи. Первое. Плательщик алиментов имеет право этот самый судебный приказ отменить просто заявлением формы «я не согласен». Хочу, чтобы рассматривалось в исковом производстве.
Так, а чем это грозит? Какая разница?
Ну, это просто отмена. Но многие люди заблуждаются, считая, что получатель подаст заявление в районный суд, там, соответственно, вынесут решение, и, вступив в законную силу, с этого момента будут взыскиваться алименты. Это не так. Алименты взыскиваются с того момента, когда вынесен судебный приказ. Да, он отменен, но течение сроков уплаты алиментов
или
началось.
Или возможно будет отменен, правильно?
Возможно, будет отменен в любом случае.
Но точка отсчета уже...
Точка отсчета пошла уже, все. То есть алименты уже нужно платить. Поэтому, по большому счету, вот эти вот отмены судебных приказов на выплату алиментов имеют смысл, если только имеются какие-то действительно серьезные основания. Ну, например, у плательщика на иждивении находится еще один ребенок, скажем, от первого брака.
Угу.
Такое бывает, это не редкость.
И не один бывает ребенок.
Да. Угу. Вот.
Мы эту сумму просто можем сократить.
У меня даже есть вот в практике случаи, где от первого брака не просто отец является... отцом-одиночкой, а именно вот он действительно, он не плательщик алиментов, он отец-одиночка. То есть, естественно, по второму браку там уже пересматривались суммы. Вот, то есть такое тоже бывает.
Там какие-то четкие градации есть по уменьшению суммы? Значит,
не
до
совсем,
детей, там, или
ну,
как,
вообще у нас идет такая процентовка. Один ребенок это... 25%, 1 треть от заработной платы и иных видов доходов, 2 ребенка. Но здесь на самом деле нужно будет еще постараться, потому что, к сожалению, очень часто случаи, когда суд выносит 25% на содержание ребенка, например, от второго брака, не учитывая интересы первого ребенка. Мало
это
того...
Как-то.
А вот так. Это я говорю по факту. Буквально в прошлом году у меня был интересный случай, когда у плательщика алиментов и как раз отца-одиночки, он на государственной службе, зарплата 45, а его бывшая супруга от второго брака также на службе государственной, можно сказать, у нее зарплата 160, и тем не менее... С него взыскивают алименты на содержание второго ребенка 25%, плюс 10 тысяч рублей на содержание жены с зарплатой 160.
Она что, не трудоспособная? Почему так?
Трудоспособная, работает на тот момент, документы были предоставлены, так, что она в этот момент работает, но до исполнения ребенка 3 лет.
А, понятно.
Вот. То есть на логичный вопрос, как бы плательщика, ребята, а мне и моему первому ребенку на что жить?
Да. Ну, этот вопрос не дай бог, остался... какая-то там ипотека есть у него, еще какие-то там
кредиты.
Да, но
это осталось вот без ответа, к сожалению, большому.
Угу. Вот. Скажи, пожалуйста, а вообще суд вообще учитывает, когда вот, да, или четко там 25%, может быть, у меня действительно там ипотека, еще там дети и так далее. Эти справки, если я соберу,
ипотека
принесу...
никого не волнует, это обычный кредит.
Кредиты,
это
да?
кредит. Но это есть обычный кредит, он никого не волнует. Иные какие-то проблемы материального характера могут судом учитываться, но здесь для суда полная диспозиция. То есть могут учесть, могут отойти, но на практике такого практически никогда не бывает. В большую сторону как-то что-то бывает, но это когда твердая денежная сумма. Вот. И вот, соответственно, вот эти вот поправочки...
Давай еще раз скажем, что, значит, два варианта, да, получения алиментов. Это твердая денежная сумма.
Алименты как процент.
А это кто устанавливает? Это суд устанавливает?
Это устанавливает получатель алиментов. То есть сначала он в обязательном порядке подает на взыскание заработной платы, если, естественно, плательщик работает. Да, потом он может обратиться уже в районный суд, ну или, соответственно, для регионов это городские суды, для определения твердой денежной суммы. Кстати, здесь два момента. Первый момент. Сейчас уже законодательство немного изменилось, и возможно взыскание и в твердой денежной сумме, и в процентах, в зависимости от того, какая сумма больше.
Угу.
Да, да, вот я понимаю, до недавнего времени такого не было.
Да? Запрос могут поставить? Прямо?
Это в исполнительном листе это так и прописывается, то есть либо-либо, а смотрит уже по большому счету пристав.
Угу.
Как правило, это используется, когда человек, да, имеет заработок, но заработок нестабильный. Раньше при нестабильном четко использовалась твердая денежная сумма. Сейчас может так получиться, что человек, там, например, 2 месяца зарабатывает по 100 тысяч, то есть 25 тысяч элементы, а потом он зарабатывает по 20 тысяч. Uh-huh. И, соответственно, здесь включается твердая денежная. Вот. То есть это смешанный тип. До недавнего времени его...
Давай о следующем продолжим через мгновение.
Uh-huh.
Радио Москвы. Совет безопасности с Игорем Швыдкиным.
И сегодня с Денисом Ульяновым, судебным юристом. Алименты, битва за детей или за кошелек. Изучаем тонкости обязательств по содержанию детей. 8-495-728-7703. Присоединяйтесь к нашему разговору, если есть у вас вопросы.
Дальше. Вот. Ну и хотелось бы перейти все-таки к тому вопросу, с которого, в принципе, мы начали вообще программу. То есть, откуда берутся эти проблемы? Почему не могут взыскать зачастую алименты с плательщика именно в размере, будем условно считать, что один ребенок у человека. Откуда вообще берутся надежды на большие деньги? Сейчас вот маленький такой экскурс в бухгалтерию, то есть это любой бухгалтер, рассчитывающий зарплату, знает, но обыватель, если вот сейчас его спросить на улице любого, сколько вы платите налогов? 99% обывателей, не бухгалтеров, скажут 13%. На самом деле, конечно же, это не так. У нас уплачивается с работника официально оформленного 42%. Это пенсионный фонд, ФОМС, там, фонд охраны труда и так далее. То есть это 42-43%. Что получается на практике? Есть некая организация, есть ее владелец. Он говорит, мне, например, нужен, штат, инженер, там, электронщик или там хороший менеджер-оптовик. Uh-huh. Я посчитал, бюджет организации может потянуть на этого человека 100 тысяч рублей. Но это не значит, что 100 тысяч получит этот самый инженер или продавец. Потому что вычитаем отсюда 43%, остается 57 тысяч со 100, и минус как раз НДФЛ. То есть человек получает на руки 50 тысяч рублей. В два раза меньше, чем на него выделяет работодатель.
Uh-huh.
Соответственно, уже люди будут думать, идти ли на такую зарплату или нет, с моей квалификацией и так далее. И поэтому человеку предлагают. Естественно, 57 тысяч – это та сумма, которая обозначена в трудовом договоре. Ему предлагают, давайте обозначим вам 27 тысяч.
В серую, короче, уйдем.
Да, в серую, uh-huh. То есть... Человек за 27 тысяч, там пару тысяч платит НДФЛ, 23 тысячи платит бухгалтер за него, остается у нас 50 тысяч, которые передаются человеку в конверте. Человек уже получает не 50, а 75 тысяч. Это, конечно же, уже совсем mm-hmm. другой разговор. Но в случае, если такой человек является плательщиком алиментов, до этого он жил там, например, я не буду опять-таки насчет полов говорить, потому что это может и женщина быть, да. Жил он, соответственно, там с женщиной. Ребенок остался с женщиной. Она знает, что у него зарплата 75. Но когда он начинает выплачивать алименты, они получаются 25% от 25 тысяч, это 6,5 тысяч, примерно. 6,750. Вот, а как же так, а где остальные? Недоказуемо.
Угу.
Это недоказуемо, и вот отсюда начинаются как раз вот эти все вопросы. А как можно так, ребенка не любит, да что такое? Вот, это момент, когда человек поступает, грубо говоря, недобросовестно. Именно из-за таких случаев сейчас появилась, честно скажу, достаточно плохая, в моем понимании, практика судов, именно конкретно по Москве. То есть насчет других регионов там все по-старому. У нас сейчас с плательщиков алиментов суды начали очень часто взыскивать не 1/2 прожиточного минимума на ребенка, как в принципе было всегда десятки лет, а целиком прожиточный минимум. руководствуются они тем, что ребенок должен получить уровень жизни не хуже, чем был до развода. То есть действительно такое в семейном кодексе есть, это правда. Тут как бы не придерешься. Вот. Но тем не менее это очень сильно бьет по добросовестным плательщикам, которые, ну вот как пример я привел, человек да, на госслужбе получает 45 тысяч. Uh-huh. Да. У нас сейчас, я прекрасно знаю цифры, которые заявляются у нас якобы средняя заработная плата, и прекрасно знаю, что на самом деле это не соответствует действительности. У нас есть люди, которые получают, ну в среднем, там вот средняя именно зарплата реальная по Москве 35 тысяч. Даже могу такой пример привести, вот чуть отойду в сторону. Это всего 3 года назад было, ко мне подошла бухгалтер, главбух, одной из организаций, с которой мы очень-очень плотно и очень долгое время работали. И, ну, это, в принципе, ей не совет нужен был, а так жалоба. Не знаю, что делать. У нас две девочки уходят в декрет. Им сейчас нужно выплатить декретные деньги. Если выплачу, то получается, как минимум 2-3 людям мы не сможем выплатить зарплату. Денег нет. Угу. Это штраф. 300 тысяч за каждый случай. Выплачу зарплату, не выплачу декретный. Штраф 300 тысяч. Что делать? А теперь по суммам. Эти сотрудники и сотрудницы, это без всяких серых конвертов это было. Я с этой организацией работал очень плотно, у меня доступ был на уровне владельца конторы. Зарплата была 24-27 тысяч рублей. Без всяких серых зарплат. Абсолютно все в белую. Вот это Москва 3 года назад. Вот, то есть, соответственно, не надо думать, что каждая организация обязательно там платит миллионы и просто что-то прячет человек. Нет. И вот именно по таким людям данная судебная практика бьет, потому что они остаются без средств к существованию. То есть здесь да. Вот такое, да, к сожалению, сейчас форумы пестрят, начиная с января месяца, разными там лозунгами, о, надо идти искать другую работу. Ну, господа, после 35 лет работу найти практически либо невозможно, либо да, ты можешь там, помните знаменитую вот эту вот да, шутку, 5 лет учился на юриста, опа-на, и ты бариста. Действительно, это есть. То есть там могут предложить каменщика, еще кого-то. Причем в службе занятости населения висят объявления для выпускников вузов. Тут же переобучение на водителей автокаров, вот этих автопогрузчиков и так далее. Ну, согласитесь, звучит смешно. А если человек еще и, например, наработал опыт многолетний, то есть он за 5 лет получил там... опыт образование недешевое, он работал практику определенную, но вот после 35, ну не может он устроиться там на другую работу. Ну действительно, ну не пойдешь ты маляром. Да, будучи там инженером-разработчиком, идти маляром, это глупо. Вот, то есть сейчас форумы пестрят как раз вот такими советами, а надо идти искать другую работу. Ну, я думаю, излишне будет говорить, что, естественно, инициаторы таких заявлений – это получатели алиментов, uh-huh. и как мы, ну, в принципе, условно говорить, что в основном, да, женщины. Uh-huh. Вот. И здесь, соответственно, у нас другая поправочка вспоминается тоже от этого года. Правда, это поправка на уровне приказа Министерства юстиции, которая, скажем так, за которую многие люди готовы на Минюст молиться, но эта поправка обошла плательщиков алиментов. Ну, как уже, наверное, понятно стало, я говорю о поправке, которая вводит, скажем так, неприкосновенную сумму в размере прожиточного минимума. То есть должник, он выплачивает какие-то определенные суммы, но у него от каждой зарплаты должна оставаться сумма прожиточного минимума, ну, сейчас по России это 15 тысяч рублей. Там с маленькими копейками, я понимаю, что это ни о чем. То есть, грубо говоря, 7 тысяч коммуналка, 2,5 тысячи проездной и 500 рублей телефон. Вот десятка, которую ты уже отдаешь, ну, обязательно, никуда ты от этого не денешься. И 5 тысяч тебе на одежду, еду, ну и, упаси боги, холодильник, если сломался. Это вообще, не знаю, как такой вопрос решать.
Они иногда ломаются. Бывает.
К сожалению, к большому, ломаются гораздо чаще, чем кажется. Ну, почему про холодильник вспомнил? Все-таки на улице сейчас, вот насколько я вижу, 30 градусов.
Да. Вот. По прожиточному минимуму по региону, по ребенку, скажи, пожалуйста, допустим, ребенок рожден в Москве, алиментщик, злостный неплательщик, проживает в другом регионе. Он платит по региону, где проживает ребенок?
Где проживает ребенок. Совершенно верно. Тут достаточно вспомнить Подмосковье и Москву. То есть тут разные как бы суммы
идут. А если он получает там вот те самые 15 тысяч?
Такое может быть. Так вот, вот как раз к этому вопрос и поднялся. Дело в том, что Минюст как раз обошел здесь специально, то есть четко указано, кроме плательщиков алиментов. То есть создается впечатление, что плательщикам алиментов жить, как говорилось в «Женитьбе Бальзаминова», таким людям и жить не надобно. Да, вот получается так. То есть человек, если он... Я не говорю даже про другие регионы, да, та же Москва. То есть берем вот эту вот практику, которая начала внедряться, что суд в размере прожиточного минимума целиком с плательщика взыскивает. Плательщик получает там 25-30 тысяч. То есть, по большому счету, у него остается... на все про все, ну, даже, ну, скажем так, меньше мрота.
Меньше получается.
Да. Вот, и все, и человеку деваться некуда. То есть фактически у него на, ну, зависит от того, сколько, конечно, ребенку, да, но если, например, ребенку, ну, условно скажем, там, 8 лет, то 10 лет еще человек в кабале, по сути. Вот. Решение такому вопросу было представлено, и оно должно было, в принципе, начать свою реализацию в этом году. Ну, многие люди были...
Ослабление там еще, да?
Нет, какие-то нет. Это была новелла на законодательном уровне. Ее, если мне память не изменяет, Путин презентовал в свое время. То есть, как бы нормально считалось. Это некий... Точное название я сейчас не скажу, но это нечто вроде алиментного фонда. То есть... Есть получатель алиментов, по каким-то причинам плательщик не может платить, не платит, из этого фонда получателю выплачивается сумма, а уже с плательщиком разбирается государство.
Отдельно, да.
Да. Здесь есть плюс-минус. Плюс в том, что получатель алиментов, ну, с него эти заботы снимаются. Минус в том, что, опять-таки, та же ситуация... появляется, у плательщика может не быть просто работы, заработка нормального, да, то есть работа за 10 тысяч никого, естественно, не интересует. Вот, то есть здесь, я думаю, было бы и неплохо, чтобы государство взяло на себя обязанности по трудоустройству. Но, к сожалению, вот очень хорошая была тема, она, увы, не состоялась по известным причинам, ну, как говорится, из-за событий на Украине, денег нет сейчас в бюджете, а это большие-большие деньги.
Угу. То есть... Скажи, пожалуйста, а вот действительно, если я приношу справку, что я там не работаю, что я там ничего не получаю, что я потом буду платить или как?
Это очень-очень печально. Объясняю, почему. Долг будет накапливаться, исходя из расчета, якобы неработающее лицо... получает условно 50 тысяч рублей в месяц. Исходя из этой суммы, берется, ну, по количеству детей, ну, мы условно договорились, что ребенка одного, мы берем, поэтому 25% от этой суммы, то есть 12 500, человек,
в любом
скажем
случае,
так, записывает в долг.
В любом случае.
Да. Да, потому
каждый
что...
Каждый месяц?
Каждый месяц это идет. То есть, ну, как бы на 12 месяцев можно умножить и понять, почему, почему именно 50 тысяч. Эта сумма прописана непосредственно в законодательстве, как средняя заработная плата по России. Mm-hmm. Я понимаю, сейчас, если вдруг, ну, это радио Москвы, но если вдруг кто-то из регионов слушает, широко улыбнулся сейчас. Вот. И понял, что это зарплата на 2-3 человек. Но, тем не менее, это так. Вот законодательство такое. Вот. Поэтому здесь фактически в этом году как бы появился и плюс в законодательстве, появился минус. То, что сейчас действительно грянула безработица, ну, это факт известный. Минтруда наконец-то признала, что у нас действительно суммы, которые подаются по поводу безработных, они очень сильно занижены. Занижены из-за того, что статистика берется по центрам занятости населения. Реально там стоит на учете хорошо, если один из четырех человек. Смысла нет. Я знаю много людей, клиентуры, не только клиентуры, люди были, обращались, которым в принципе не могли предложить ничего, что каким-то образом как-то соответствовало бы их специализации. Да, опять-таки, чтобы, да, есть сейчас такие поправки там во внутренних их локальных актах, что если человек год простоял на учете и ничего по специальности у него нет, ему могут предложить что-то другое вообще не из его сферы. Но, пардон, вот, например, я знаю людей, да, сборщиков мебели, да, пара ребят здоровенных. Условно, если там мне придется менять специальность, я там один шкаф это попробую поднять, я умру под ним.
Они способны, да.
Да, то есть здесь нужно иметь и физические возможности, и навыки определенные. То есть вот это все надо учитывать. Вот, поэтому, соответственно, да, здесь, к сожалению, ну, вот такой момент есть, действительно не могут вот предложить сейчас центры занятости ничего, по сути, нормального.
Копится долг, давай так, да. Ну, самый пессимистичный прогноз возьмем, да, копится долг годами там, и так далее. К чему это все может привести?
То, с чего мы начали.
Да, опять ответственность.
535.1 там... КОАП, 157 Уголовного кодекса.
А, это уже
уголовный кодекс, это уже может грозить реальным сроком. Плюс судимостью. То есть, если у человека есть какие-то специальные права, ну, сразу в голову приходит, да даже еще под административки, приходит владение оружием, например. Все, это для человека закрыто.
Почему?
Две административки закрываются, все разрешения, все оружие изымается. Уголовка. Мало того, что она сейчас, ну, может закрыть путь, если раньше еще более-менее было как-то мягко это, то после изменений, вступивших в силу после 29 июня этого года, человек с любой уголовкой уже ставится под вопрос, как владелец оружия. Из-за алиментов. Вот. Опять-таки, ссылаясь на специализированный интернет-форум, интернет-каналы юристов, много, очень много таких есть моментов, когда вот, говорят, как только ввели эту ответственность, тут же нарисовался плательщик алиментов, и тут же там и выплатил часть задолженности, погасил все. Но у него для этого должны быть деньги.
Должны быть
деньги. Если их нет? Угу. Попросту нет.
То есть... реально, что практика говорит? Уже кто-то сидит, кто-то отбывает срок, мотает, что
насколько называется? Я знаю из тех же форумов, да, уже это начинает работать. Правда, не везде. Многие приставы еще не знают, как этим пользоваться. Многие приставы не хотят особо морочиться. Почему? Потому что... Если вы были когда-нибудь в кабинете судебного пристава, там стоят кипы еще даже не разобранных дел, там по 1.5 метра.
Ну, то есть, это обязательно неповоротливые машины просто.
Огромным количеством дел в производстве, которые пристав, ну, он физически не в состоянии.
Ну, понятно, все. Да.
То есть, действительно, эту систему, может быть, надо частично автоматизировать. Поэтому здесь вопрос встает действительно соблюдение баланса сторон. Опять-таки, я говорю исключительно про добросовестных плательщиков, неважно какого пола, у которых просто нет возможности платить. То есть, мне кажется, здесь все-таки государство должно взять заботу, либо подменить этих людей, либо людей обеспечить работой с зарплатой. Ну, по крайней мере, это будет, честно, это будет нормально. Вот. И, кстати, я, ну, честно скажу, я не отношусь ни к одной партии. Да, и вообще я как бы к политике стараюсь близко не приближаться, но я очень
нейтрален.
Да, но поддерживаю очень позицию партии Зюганова, КПРФ, за 2019 год, хотя эта позиция пробивалась ими очень давно, эта инициатива. Законопроект был о том, чтобы еще в 2019 году назначить минимальный размер оплаты труда в 25 тысяч. И инициатива зарубилась с очень интересной такой формулировкой. Честно говоря, я ее когда увидел, я не знал, плакать, смеяться или недоумевать. Этот закон не пройдет, потому что работодатели в нем не заинтересованы, это им невыгодно. Ну, извиняюсь, естественно, работодателю это неинтересно и невыгодно. Кстати, хочу сказать, что вот сейчас у нас 22-й год, середина 22-го года, все-таки к этой цифре мы чуть-чуть приблизились. У нас в июне были изменения, и, соответственно, сейчас у нас МРОТ в Москве 21 тысяча. Чуть-чуть, но, пардон, прошло 3 года с лишним. То есть, учитывая, что у нас реальная потребительская инфляция около 15%, то есть это я беру именно потребительскую корзину, а не цену земли на Дальнем Востоке. Вот, соответственно, эта сумма уже, естественно, должна быть больше. Uh-huh. И, кстати, видел я расчет, скажем так, некоторых социальных служб. Еще в 2017 году считалось, что реальный прожиточный минимум для москвича – это без всяких ипотек, без всяких отдыхов там где-то на югах. То есть это исключается. Просто проживание 31 тысяча на человека. А uh-huh. если возвращаться к вопросу об алиментах, то есть человеку должна еще тогда, в 17-м, да, оставаться сумма 31 тысяча на жизнь.
Да.
То есть...
Тоже вот смотрю, в чат есть вопросы у нас относительно того, mm-hmm. что вообще является доказательством в суде, что там очень часто, да, истории такие бывают, человек платил, естественно, не проводил эти все платежи официально, mm-hmm. то есть все так вот, давай об этом поговорим. Как это нужно оформлять, если ты платишь неофициально, если ты платишь без решения суда? Как это сделать правильно, грамотно, чтобы потом в случае чего ты мог доказать, что ты ребенку платил какие-то там...
К сожалению, таких случаев более чем достаточно, угу. очень много реально. Значит, начнем с того, как это оформляется. Вариант первый – нотариальное соглашение. Мы говорим именно о той ситуации, когда получатель алиментов, ну, условно, женщина не подавала в суд исковое заявление, либо не подавала заявление на судебный приказ, да, угу. то есть его нет. Так вот, здесь все, и важный, очень важный момент, она письменно не обращалась к плательщику условных алиментов с просьбой или требованием ввиду плохого материального состояния выплачивать ей деньги на содержание. Это очень важный момент.
И это про него... не было зафиксировано, соответственно.
Да, да. Угу. Про него многие люди забывают или попросту не знают. Угу. Так вот, если ничего этого нет, то все деньги, которые переводит, дает, там, как угодно можно назвать, условный плательщик, почему условный, сейчас поясню, это подарок. Потому что алиментов как таковых нет. Он не может платить алименты, он просто дарит деньги. Если же, опять-таки, такая ситуация встречается часто, это подлая ситуация, сразу скажу. Получатель алиментов, приходит женщина в суд, подает иск, получает исполнительный лист и кладет его в загашник. Лист уже получен. То есть она может его через 2 года предъявить приставам, и добросовестный человек, да, добросовестный мужчина, нормальный, готовый платить, оказывается должником на абсолютно немыслимую сумму. Тут же. Вот чтобы этого не произошло, естественно, этот человек может просто прийти в суд. Он как сторона имеет право на получение решения суда, не исполнительного листа, а решения. Он смотрит по решению, какая сумма, и дальше только и исключительно банковский перевод, причем не просто перевод, а с пояснениями, там, например, на содержание
назначение
несовершеннолетнего там Иванова угу. там, Дмитрия угу. За апрель 2022 года. В таком случае он должником не станет. Ну, если там что-то индексируется, это будут копейки, поэтому на это особо...
А как решение суда отслеживать? Есть оно или нет? Выносилось, не выносилось? Каждый месяц кричали, что...
Нет, человека, во-первых, приглашают в суд повесткой. Угу. Во-вторых, сейчас могут приглашать и через госуслуги. Секретари
нет,
некоторых
судов... А ты говоришь, если она в загашник ты положил, как я
нет,
узнал?
Нет. Человек же участвовал в процессе.
То есть он все равно был завещен, ты имеешь в виду?
Конечно, есть решение. Угу. Исполнительный лист в загашнике. А решение есть,
решение,
пожалуйста.
Тебя уведомляют да. в любом случае.
Оно по-любому будет. Если состоялось решение угу. суда, можно даже и не получать его, а просто на слух послушать, да, оглашение резолютивной части. Вот, пожалуйста. Ну, чтобы быть уверенным, можно прийти получить копию решения.
Угу.
Вот, то есть в таком случае человек, ну, нормальный мужчина, скажем так, предусмотрительно себя обезопасит.
Страхует, да.
Да. Желать, если же еще и алименты взыскиваются через приставов, тоже такой маленький нюанс, все-таки лучше иногда интересоваться, действительно ли приставы за всем этим следят, потому что, к сожалению, бывали неоднократно случаи, когда приставы попросту это не отслеживают. Я знаю, что должны, но не отслеживают, и потом говорят, вы должник, вы не платили. Ребят, да вы что, вот бухгалтерия прислала кучу документов, вот, пожалуйста. И начинается беготня по приставам.
Угу.
Поэтому это все лучше отслеживать, это открытые базы исполнительных производств, Плюс
на сайте ФСПП, да?
Да, плюс, конечно, огромная благодарность разработчикам госуслуг, потому что эта информация сейчас есть и
дублируется там,
да? Да, дублируется, она обновляется, если память не изменяет, там в течение 5, что ли, дней рабочих. Это очень удобно, на самом деле. Помимо этого, еще сейчас существует совместный проект Почты России и госуслуги, которые позволяют судебные документы, в частности, копии документов, там, исковых заявлений и так далее, отправлять через Почту России, но задействуя госуслуги в электронном виде. Вот, например, ну, у меня там ответчик какой-нибудь на госуслугах зарегистрирован, я ему отправляю в электронном виде это все, через 10 минут мне уже приходит подтверждение, что ответчик все это получил.
Угу.
Он считается уведомленным. То есть это
на
маленькое...
почту к нему пришло?
На госуслуги. На,
ну, через, ну да, через госуслуги на почту, на электронку?
Нет, на госуслуги.
На госуслуги.
На сайт госуслуг.
А, на сайт.
Да. И поэтому рекомендация всем, господа, ну хотя бы, я не знаю, там пару раз в месяц заходите на сайт госуслуг. Смотрите.
Ну, там же должны, в принципе, извещения, ну, там, сообщения, уведомления приходить.
Может прийти, но, скажем так, далеко не все люди пользуются электронной почтой.
В личный кабинет эти что-то
в личный кабинет, да. Вот, далеко не у всех приложения установлены эти, поэтому как бы лучше заходить иногда. Вот, это и себе будет дешевле.
В личный кабинет, да.
Да.
Да. Выяснили.
Вот, то есть, соответственно, вот те же какие-то вопросы по алиментам, опять-таки, долги тоже там, все это есть. Вот. То есть, получается, как бы предусмотрительный человек, получающий определенную зарплату, если он работает официально, худо-бедно себя защитить может.
Угу.
Вот. Ну да, как говорится, нерадивых плательщиков мы уже коснулись. То есть, почему это так, это понятно. Вот. А получается, незащищенными оказываются именно те люди, которые либо не могут устроиться на работу с нормальной зарплатой, либо у кого зарплата совсем-совсем маленькая, то есть, как я уже сказал, не остается на жизнь, потому что даже прожиточного минимума их лишили.
Угу.
Вот, к сожалению, это...
Да, что касается вот истории про 3 года, за которые, ну, в данном случае, давай женщину, раз мы из нее сделали такого, образ получателя постоянного там. Угу. Ну, чаще всего действительно женщины получают, потому что детей оставляют.
Ну, я говорю, не всегда.
С матерями. Ну, не всегда, но чаще всего, да. Женщина решила, значит, через 3 года там подать, за последние какие-то 3 года там взыскать. Это что у нас за сроки, что за 3 года?
Есть такой срок, только тут нужно правильно их разделять, потому что обыватель их довсегда практически путает. Первое, это когда она может взыскать, это тот самый подлый случай, про который я сказал. То есть было обращение в суд, есть судебный приказ или исполнительный лист, если исковое производство, исполнительный лист у нее лежит, и она в течение 3 лет может его подать. Человек становится должником. Это есть, это факт, как с этим бороться, я пояснил. А второй случай...
За 3 года, за 4 не может, за 5 не может, за 3 последние. Там, да?
Ну, по-моему. Срок действия листа 3 года.
3 года.
Вот.
Поэтому отсюда вытекает 3 года,
да.
Понятно.
А есть еще из области мифов. Значит, якобы женщина может взыскать, то есть развелись, ну, скажем там, условно, там, 5 лет назад, ребенок несовершеннолетний до сих пор, и она может взыскать, обращаясь в суд сейчас за предыдущие 3 года алименты. И это не так, за исключением, которое я как раз упомянул. Исключение – это если она докажет, что она письменно обращалась к плательщику с просьбой материально помочь.
Вот проигнорировал.
Да, тут суд может как раз занять ее позицию и действительно взыскать алименты с того момента, когда она обращалась. Если этого не было, если все это было на уровне устных разговоров, то, соответственно, здесь она ни на что рассчитывать не может. Ну, как говорится, за нее никто это делать не будет.
Угу.
Надо все-таки это правильно понимать.
Да. Давайте уйдем на короткую рекламную отбивочку, а затем вернемся в студию.
Радио Москвы. Совет безопасности с Игорем Швыдкиным.
Алименты, битва за детей или за кошелек. Изучаем тонкости обязательств по содержанию детей. Спикер у нас сегодня в гостях в нашей студии Ульянов Денис Юрьевич, судебный юрист. Телефон прямого эфира 8495-728-7703. Но, наверное, я все-таки из чата сейчас вопросы некоторые буду задавать. Скажи, пожалуйста, у нас же тоже есть потом как бы такой регресс. Родитель может выставить своему ребенку, которому в свое время платил алименты. Расскажи, пожалуйста, об этом тоже подробнее.
Да, это алиментное обязательство детей перед родителями, но здесь есть сразу несколько нюансов.
Угу.
Во-первых, родитель должен быть действительно нуждающимся, то есть деньги, которые он получает, должны быть меньше прожиточного минимума. Сейчас есть одна такая неоднозначная поправочка, которая позволяет родителям за 5 лет до наступления пенсионного возраста уже пользоваться этим правом. Да? Ну, на самом деле, почему я говорю неоднозначное, потому что, получается, государство перекладывает на плечи детей содержание родителей,
да,
увеличив пенсионный возраст.
Угу.
Вот. А по себе скажу, опять-таки, после 40 даже очень тяжело устроиться бывает. Ну, почему тяжело? Потому что работодатель, во-первых, берет молодых, можно там за маленькую зарплату на этом молодом ездить с утра до вечера, повесив 3 должности. Ну, вот как бы это не очень. И, во-вторых, если человек пытается изменить работу, то работодатель всегда практически задает вопрос, а вот вы конкретно работали, например, в транспортной компании? То есть, например, ну, человек, я не знаю, идет там юристом в транспортную, ну, устраивается. Нет, именно в транспортной не работал. Все, не годитесь.
Угу.
Вы работали с продажей, вот у вас контора продавала холодильники, нет стиральной машинки. Тогда все, вы не годитесь.
Ну, заужение специальности, да.
Да. Причем угу. Это искусственно, это на самом деле, этого ничего не требуется. Вот. Значит, соответственно, действительно, у нас государство начало возлагать обязанность содержания на детей. Но здесь нюансы какие? Во-первых, как я сказал уже, родитель должен быть действительно нуждающимся. Что есть нуждающийся? Это его средства меньше прожиточного минимума. В каждом регионе он свой.
Угу.
Вот. А потом у детей имеются средства к обеспечению. То есть, если они сами, грубо говоря, их кошелек на ладан дышит, ну, конечно, там ни о каких элементах речи быть не может. Третий момент. Нельзя, например, если имеется 3 детей, взять и обратиться конкретно к Пете. То есть обращается человек ко всем детям. Да, вы все должны, ребят, вот мне алименты платить. Это в судебном порядке решается. И суд как раз здесь смотрит и на финансовое положение детей, и на финансовое положение родителя. То есть если этот самый родитель, ему деньги нужны, потому что ему, видите ли, на Бали захотелось отдохнуть, конечно же, суд такой иск не удовлетворит.
Угу.
Это понятно. А так, да, да, такая возможность имеется.
Алиментное соглашение, вот продолжение темы, сейчас тебя озвучу. Алиментное соглашение между сыном и матерью. Хотим с матерью сделать алиментное соглашение. Матери 81 год, я работоспособный и хочу платить матери алимент в размере 60% от дохода. Какие документы необходимы для заверения данного соглашения нотариусом? В какой срок нотариус заверит такое соглашение? Ну, я так, почему этот вопрос тебе, в принципе, озвучиваю? Потому что ты понимаешь, почему очень многие прибегают к такой схеме. Для того, чтобы якобы ссылаясь на то, что человек, ну, алиментщик, грубо говоря, у которого есть дети, платит алименты своей матери, и якобы он очень сильно надеется,
да,
о том,
у него,
что,
у меня есть иждивенец.
Его, да, освободят.
Да, только вот я боюсь, такая схема не прокатит. Потому что это добровольное соглашение, и я бы рассматривал это как притворную сделку. То есть сделку, которая подразумевает под собой совершенно другое, покрывающее, ну, другие отношения.
То есть суд, в принципе, если выйти с таким предложением, как бы суд отвергнет это?
Нет, нет. Заключать между собой, между матерью и сыном соглашение, они могут какие угодно, если это не противоречит закону, да на здоровье.
Угу.
Но если в суд выйдет получатель
алиментов,
именно там бывшая жена, и скажет, вот 25%, извините, но мои, пожалуйста, выдайте.
Угу.
Мне кажется, на 90%, почти на 100% суд будет на ее стороне.
Угу.
Ну, я не могу давать, я не имею права давать схему. Прогнозы, но из практики, мне кажется, будет именно так.
Угу. А можно ли платить алименты на ребенка вне брака? Я был женат и параллельно встречался с девушкой, которая хотела ребенка от меня, был донором. Записал слово-то. Записал ребенка на себя. Потом мне запретили видеться и общаться. После 2 лет попросили помочь финансово. До 10 лет я помогаю, плачу переводом на карту. Сейчас нет возможности помогать. Мне грозят, угрожают подать на алименты. Мама и ребенок живут в другом городе. Ребенка я видел 4 раза до 10 лет. Что делать в такой ситуации?
Ну, сразу, с конца начну. Сколько он видел ребенка, не волнует вообще никого. Хоть вообще не видел. Хоть каждый
донор,
день
он
видится.
Не донор, да.
Да.
Он...
Суть в чем... Ну, насчет донорства, надеюсь, все-таки у нас речь не про непосредственно банк спермы, потому что такие вопросы там оговариваются. То есть это в договоре учитывается. Вот.
А если, как
он написал, он встречался с ней, да, то это все-таки были отношения. Соответственно, если отцом ребенка заявлен он, то алиментные обязательства возникают автоматом, без разницы, он сам находился в браке или без. Угу. Разница была бы, если бы девушка была в этот момент в браке. Тут действительно отцом ребенка был бы записан ее муж, вне зависимости от того, является он отцом реальным, биологическим или нет. Поэтому угрозы по подаче алиментов к реальному отцу, они вполне естественны, если девушка не была в браке.
Угу. В каких случаях алименты могут вернуться мужу? В каких случаях бывшая жена должна вернуть алименты бывшему мужу? Такие случаи вообще бывают?
Значит так. У нас в рамках Семейного кодекса прямо указано, что алименты возврату не подлежат. Хочу сделать оговорку. У меня такое было. Все делали, нормально все. Но там возвращались не сами алименты, а там возвращалась переплата неустоек и пеней. Причем данное решение, это решение от 21 года, то есть свеженькое, и оно устояло в апелляционной инстанции. То есть две инстанции как бы согласились, что да, на возврат этих средств получатель, плательщик алиментов имеет право. А ситуация, ну если в двух словах, то, что мы как раз до эфира говорили, дети переехали жить к отцу. В судебном порядке было изменено место проживания детей, но, к сожалению, из-за ковида это очень надолго затянулось. Вот, действительно, плюс другая сторона затягивала процесс. Но, тем не менее, решение законное и справедливое было. То есть дети проживают с отцом, отец имеет право возврата именно вот неустойки и пени. Да, на сами алименты не имеет права. А так, ну...
Да,
опыт есть, практика есть.
Передача квартиры в счет алиментов. Могу ли я по нотариальной доверенности передать квартиру? Я собственник, но квартира приобретена в браке, сейчас развелись. Счет алиментов, пока на алименты бывшая супруга не подала.
Нет, не может. Это имущество. Имущество, скажем так, приобретенное в браке, принадлежит в равных долях, ну, если там нет никаких вложений за счет там подаренных денег, еще каких-то, ему и супруге, а алиментные обязательства – это обязательства на содержание ребенка, не жены ребенка. Угу. Поэтому нет. Если супруга подаст на алименты, надо платить.
Можно ли перечислять алименты на счет ребенка как накопление до его, очень многие, кстати, говорят,
да, частый вопрос.
Как накопление до его совершеннолетия без взаимной договоренности мать ребенка против, конечно.
Если, ну, здесь ситуация такая, да, действительно, такая схема применяется, когда сумма алиментов очень большая, ну, скажем так, человек получает там какую-нибудь фантастическую зарплату, там, в 200 тысяч, да, алименты, опять-таки, исходя из одного ребенка, 50 тысяч, ну, не нужно ребенку столько, и, в принципе, путем обращения в суд можно разделить на, к примеру, там, две части, не обязательно равные, но условно равные, скажем, 25 тысяч на содержание ребенка, 25 тысяч на счет. Хотя, честно скажу, я в этом смысла особого не вижу, потому что деньги обесцениваются, ну и будет ему 18 лет. Сейчас там на эти деньги, ну, там, не знаю, за год там накопилось 300 тысяч, да, можно что-то действительно хорошее купить. Через 10 лет, там, когда ребенку будет 18, на эти деньги, я не знаю, стол накроют на 18-летие, и все.
Но это должен понимать и получатель алиментов, понимаешь?
Чтобы... А получатель алиментов, деньги... получатель, вернее, получатель и владелец счета – это ребенок. Он не понимает.
Нет, я имею в виду вторая сторона.
Вторая сторона, конечно же, она против, это понятно. Вот, но, скорее всего, это... Я почти уверен в этом.
Ты же понимаешь, почему тем... спрашиваю, потому что якобы нецелевые расходы.
Абсолютно да. Верно. Абсолютно. Ну и так зачастую есть. У меня в практике полно таких случаев, когда действительно бывшие жены на эти деньги и живут.
Конечно.
Как бы сейчас ни ругались, опять-таки, в соцсетях, что да нет, да вы попробуйте. Почему-то обычно вот так начинают поступать те, кто получают алиментов 10 тысяч. Те, кто получают по 50 тысяч, они скромно молчат.
Да.
Их не увидишь.
Мне 59 лет, плачу алимент, есть ли предельный возраст для плательщика алиментов, если он работает?
Нет. даже если он не работает пенсионер, до наступления 18 лет ребенку, либо если ребенок совершеннолетний, но не трудоспособный, все равно обязанность по уплате алиментов сохраняется.
Алименты с отца иностранца, тонкости. Есть ли у меня возможность в России подать заявление на выплату алиментов, если отец ребенка, допустим, ну, не, в данном случае немец, а я в настоящее время не знаю адреса его проживания?
Да, это возможно в рамках статьи 29 ГПК, если дети проживают совместно с получателем алиментов, условно, ну, да, если это женщина, да, например, как вот ясно отсюда, да, она может обратиться, да, ей будет выдан, скорее всего, исполнительный лист, но как она будет их взыскивать? Суверенитет стран никто не отменял. Решение нашего суда для этой Германии, оно...
К сожалению, да. Дочери исполняется 18 лет, она учится в колледже до 21 года. Обязан ли бывший муж продолжать платить алименты после... Ну, пока ребенок, соответственно, учится. Да.
Она является трудоспособной. 18 лет уже трудоспособная.
И очень короткий вопрос в заключении программы. Что касается жилья, предоставления, там вот заработал этот, вот, помнишь, закон принимался?
Да, ну тут надо понимать, что не жилье предоставляют. Да. Предоставляют половину, например, суммы на съемное жилье, если ребенок остается с матерью, и у нее жилья нет. А не как у меня одна клиентка заявила, у меня жилье есть, двухкомнатная квартира, но там у меня мать с братом живут. Как же я могу в двухкомнатных, еще и я? У меня на практике случай был, когда в двушке 7 человек жило, 8, и нормально жили. Поэтому, естественно, здесь суд скажет, у вас жилье есть. А вот если его реально нет, тогда да, тогда часть денег за съем квартиры, естественно, она снимается официально, все, бывший супруг будет вынужден оплачивать.
Денис Юрьевич Ульянов, судебный юрист, эксперт наш постоянный, был сегодня у меня в гостях. Денис, спасибо тебе большое.
Всегда пожалуйста.
Подошла к концу наша программа, к сожалению, с тобой, как всегда, незаметно. Любите своих детей, помните о том, что они у вас есть, не забывайте о них, помогайте материально, что мы можем сказать в конце программы.
Да, да? И не злоупотребляйте правом.
Естественно, это обращение к другой из сторон.
Да.
Спасибо всем, кто был сегодня с нами. Приглашаю вас услышаться ровно через неделю. Берегите себя и, как всегда вам говорю, ничего не бойтесь.
Совет безопасности с Игорем Швыдкиным.